Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда в этой студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, и у нас сегодня гость в программе «Разбор полета». Это бизнес-омбудсмен, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Ну, вы знаете, что у нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом трудном, которое вам приходилось в вашей жизни принимать. Хотелось бы узнать, какое же это решение.
Вообще, честно говоря, я не думал, что это будет только одно решение, о котором надо будет говорить. У них столько в запасе.
Сказать,
хорошо, у нас целая программа.
Да, может, три. Вот первый раз для меня самое сложное было решение. Это когда я ушел с работы на государство. Это я был еще совсем молодым человеком, но работал не в маленькой организации, которая называлась «Внешторгом». И состоялась перестройка. И я человек, который был внутри системы, понимаете, мы занимались внешней торговлей, комсомольская работа, да, в общем, да, тогда был. Ну, конечно, я с молодых ногтей, я был председателем районного пионерского штаба Ленинского района города Москвы. Потом комсомол, потом даже в партию вступил, успел. Кстати, в 88-м году.
Вы выступить из нее успели?
Нет, оно как-то само собой рассосалось. Просто вот это событие случилось в 89-м году, когда я на своей трешке вазовской, которая такая вся была ржавая, с дырками, ехал первый раз на работу в частное предприятие. Когда я ушел буквально за несколько дней из Внешторга, и проезжая мимо этого огромного смоленского здания, мне надо было ехать не прямо туда, к себе на работу, в эту вот систему, которая меня охраняла и давала мне всю свою жизнь. Мы думали о том, как мы будем уходить на пенсию в этой системе. Я поворачивал налево, потому что мне надо было ехать в какой-то подвал, где вот эта вот компания, в которой я уже там разместилась, это было совсем новое перестроечные дела. И мне было так тяжело в душе, просто меня кошки рвали на части внутри. Что я ухожу, что я сделал? Я бросил вот эту стабильность невероятную, которая существовала многие годы, ради совершенно неизведанного какого-то частного бизнеса. Но в результате все состоялось, и ничего, как бы, в общем, все произошло.
Почему бросили-то?
Ну, потому что был частный бизнес, потому что все это влекло, потому что завлекала эта перестройка, эта экономика новая, частная экономика. Я знал, что я могу делать там определенные вещи. Я занимался внешней торговлей, я уже накопил опыта к этому моменту. Я знал, чем я буду заниматься. Но я уходил, кстати, не в свою первую. Я потом уже создал свою компанию. Это я уходил на работу к своим товарищам, которые уже к этому моменту создали свою частную компанию.
Это же как надо было поверить товарищам и поверить в их силы, чтобы взять...
Или как надоела старая система.
Да, или надоела старая система.
Потому что там, конечно, нас уже в последнее время... Я пытался еще в старой системе что-то делать, там создавать совместные предприятия. Первые у меня там были в Рязани совместные предприятия, которые было государство с иностранной компанией. К сожалению, там это как-то все так тяжело шло, и, в общем, я понял, что это, наверное, невозможно. И когда открылась вот такая ниша, и меня пригласили на работу заниматься конкретным делом, там, спиртами техническими, толуол, бензол, такие вещи. Класс.
А вы что-нибудь знали про них вообще?
Не, ну я занимался этим в государстве. То есть я занимался, да, я знал все это. Вот, и поэтому, конечно, для меня это было так. Второй момент, который был такой тяжелый, уход из партии «Правое дело».
Это мы обязательно спросим.
А вот просто интересно, вы упомянули, что там пионер, комсомолец и даже успели побыть на излете Советского Союза членом партии, а вы так вот прям с молодых ногтей, со школы, идейный такой,
ну, я же
идейный октябренок, потом
я
идейный
считал,
пионер.
Что, да, ну, я как-то вот пытался все время выстраивать.
Победа коммунизма.
Победа коммунизма, конечно, была. Это, у меня, я вообще заканчивал МГИМО, я так сумел туда попасть из коммунальной квартиры, потому что жил в коммунальной квартире до окончания МГИМО. Но, то есть я не был как бы человеком системы обеспеченной. Просто мой отец, надо ему сказать очередной раз большое спасибо, потому что он, конечно, мне дал толчок. Он сам пробился. То есть он сам прошел через спорт, институт Губкина, Академию внешней торговли. Ну, и поэтому как бы тянул меня за собой в этом смысле. И МГИМО не через списки, но через там, занятия с преподавателями. Там, ну, в общем, сумел поступить в МГИМО. А в МГИМО у меня кличка официальная «Оппортунист». Потому что у нас, да, мы любили дискуссии, хотя, знаете, это поговорка МГИМО была, что слово не воробей, поймают, вылетишь. Вот. Но, тем не менее, у нас удавалось как-то и в этом смысле пытаться дискуссию поддерживать. У меня был потрясающий проректор, сейчас он проректор, а вообще он был тогда деканом научного коммунизма, который просто настоятельно меня каждый раз вытягивал на досрочную сдачу экзаменов, потому что...
Чтобы никто не слышал, что вы говорите, видимо.
Да. У нас были очень серьезные дискуссии.
Там не пытались вербовать, мы знаем про МГИМО многое.
Я был приглашен на... Даже проходил медицинскую комиссию после 5-го курса, перед дипломом. Я уехал на практику, и практически не был 5-й курс. Работал за рубежом. А потом меня, вот когда я приехал, вдруг говорят, а не хотите ли...
Посотрудничать.
Ну, и, в общем, опять же, отец, спасибо ему большое, сказал нет. Угу. Я отказался.
А что? То есть, если бы отец не сказал нет, вы бы как-то
посомневались
и согласились?
Я был бы молодой человек, у меня, конечно, был выбор. Да, это же холодное сердце, горячие руки.
А что предлагают? Служба внешней разведки какой-нибудь, наверное?
Я не знаю, честно говоря, что мне предлагали, потому что я, в общем, единственное, что я сделал, я прошел там пару врачей каких-то, а потом отец сказал нет. Я сказал нет.
Интересно. А давайте, знаете, давайте тогда по сложным решениям, а потом мы будем еще вас спрашивать про то, что было до МГИМО, после МГИМО.
Во время МГИМО.
Партия «Право дело». Вы сказали, что это второе ваше самое тяжелое решение.
Как решение было о выходе из партии «Право дело», потому что я, честно говоря, конечно, я предприниматель, и прежде всего я бизнесмен, и у меня, в общем, мозги-то устроены по бизнесовому, но тем не менее, когда я вкусил всяких сначала РСПП, начал выходить за чисто бизнесовые проблемы, когда вошел в бюро управления РСПП, потом «Деловая Россия», когда я уже возглавил «Деловую Россию», начал как бы более широкий взгляд на вещи, системное отрабатывать. И они, конечно, меня очень сильно заинтересовали, тем более, что я на самом деле и политически, я всегда даже вот в МГИМО, я был на всех митингах тогда, когда Скуратова в отставку, то есть, ну, вот эти вот все митинги времена и до Горбачевские началось, потом Горбачевские, конечно, нет, до Горбачевских не было, что я говорю. Горбачевские времена.
Скоро был
попозже, и потом, и потом. Ну, то есть, как бы вот у меня что-то все время в одном месте что-то было. Все время меня тянуло на какие-то большие, да, политические вопросы. Ну вот, и в общем, когда я, честно говоря, значит, вот тогда Борщевский мне позвонил, предложил вариант, что давай вот.
Гражданская сила.
Нет, это было «Правое дело».
Нет, еще сначала.
Гражданской силы вообще не было. Это было «Правое дело». А, подождите, на первом этапе была «Гражданская сила», потом ее переформатировали в «Правое дело». Уже я просто начал с «Правого дела». Я начал с «Правого дела».
На этапах гражданской силы к вам не обращались.
Но там была история, что они там договаривались, не могли, значит, надо было, чтобы все ушли, вошли какие-то новые лица, и я не был в гражданской силе, это же партия Борщевского была. Он мне предложил как бы вместо себя войти в новую организацию. Ну и, конечно, сложный это был период, потому что, ну, во-первых, это новость для меня, и я все время выстраиваю по бизнесовому проекту, то есть мне надо понять, что мы хотим, и какие ресурсы подтянуть, и какие должны быть основные идеи, решения для того, чтобы твои ресурсы достичь.
Какие риски?
Какие что?
Риски.
Ну, риски тоже большие, конечно. Ну, во-первых, мы, значит, избираться надо было попасть. И, кстати, мы почти попали, по крайней мере, в Московскую Думу. Заблокировал Гозман вариант, потому что мы тогда нашли кандидатуру, которая могла быть согласованная, да, вместе с Яблоком на Московскую Думу.
Это кто, если не секрет?
Она, наверное, меня простит. Ну, это Яна Яковлева.
Яна Яковлева. А Гозман сказал нет.
Нет.
А что? Явлинский сказал, хотя... Меня удивляет в этой конфигурации словосочетание «вместе с Яблоком».
Вместе мы договорились с Явлинским.
В 2005 году СПС и Яблоко спокойно в Думу
пришли. СПС вообще, даже разговора было.
Нет, я просто говорю, что вместе с Яблоком Гозман...
Ну, то есть вопрос, что СПС и Яблоко, это, конечно, антагонизмы, но, тем не менее, мне удалось договориться с Явлинским о том, что мы выставляем единого кандидата. Причем он не знал Яну Яковлеву вообще. Яна Яковлева — это как раз был СПСный. Ну, она тоже не была в СПС, но ее хорошо знали Гозмана. Но да, я тут слышал на «Эхе Москвы».
Ну, это не...
Вот, ну, в общем, практически надо было решать вопрос там за 2 дня. Она была, собственно, хорошо знакома именно Гозману. Явлинский в результате согласился на незнакомого человека во главе списка. И Гозман в конце концов отказался.
И сам возглавил список.
Ну, который вообще, значит, ничего там. Вот, и поэтому, конечно, было тяжело внутри организации. Для меня выход – это было признание провалом того проекта, который я шел. Потому что, конечно, мы подошли-то очень по-простому. Если надо создать партию, надо, во-первых, придумать идеологию, базировать ее на каких-то понятных принципах. И мы подготовили праволиберальную платформу для партии, которая, ну, по нашему мнению, была правильная. Мне казалось, что с этой платформой можно идти. Причем она категорически была не популистская. То есть она была праволиберальна. То есть это такие вещи, которые многим не нравятся. Да? Например, то, что мы говорили, демократии надо заработать. Потому что весь мир, ну, ее нельзя импортировать или там, насадить кому-то. Потому что демократия – это голосование людей. Если люди не готовы к голосованию, то ты получишь результат, который прямо противоположен тому, что ты хотел. Поэтому мы все время говорили, мы должны сегодня идти так, чтобы понимать, что демократия – это цель, а не сегодняшняя история. Да? Мы говорили о том, что люди не равны. Они равны, могут быть равны по рождению, но они не равны потом, потому что каждый должен заслужить свое место в этом обществе. И те, кто работают хорошо и сделали для общества многое, они должны получить за это преимущество перед другими людьми в обществе. Это так называемая меритократия.
Преимущество в голосовании?
В принятии решения? Не в голосовании. Нет, ну, конечно. Просто по тому, какое их влияние в обществе, и потому что...
Ну, то есть, не тот принцип от каждого по возможностям, каждого по потребностям,
а... Да, да. А это должно быть понимание того, что люди заслуженные, те, которые сделали многое для общества, в том числе и для и себя, и общества, они, конечно, должны получать от этого общества большее признание и заслуг.
То есть, в этой системе условный Лев Шлосберг был бы не изгнанным депутатом Заксобрания Псковской области, а каким-то довольно влиятельным федеральным политиком.
Ну, я просто хочу сказать, что праволиберальные идеи, они не всегда очень популярны. Они, в отличие от леволиберальных идей, здесь у вас на радиостанции очень много либералов, но они в основном леволиберальные. То есть это некая смесь социализма и либерализма, свобод демократических. Поэтому вот мы праволиберальные, мы подвигали эту идею о том, что именно развитие, прежде всего, экономики, сегодня надо создать базу, чтобы люди начали зарабатывать, прежде всего, а потом мы можем говорить о реальной демократии. Мы говорили о том, что там суды, да не будут они у нас работать нормально, пока нету базы для этой работы, спроса на честную, объективную работу судов. Поэтому на первом месте должно быть создание правового государства. А потом, когда начнется, и экономики, конечно, когда начнется количество субъектов, будет уже бизнеса нарастать, и действительно реально создастся спрос на демократические институты, тогда они и будут сами работать, они будут сами создаваться.
А если не создастся спрос?
Ну, тогда и не будет демократии. Потому что если насадить, просто сверху принять какую-то кучу каких-то очень правильных законов, то никогда не все равно работать не будет.
Как
так же, как законодательная выборная система.
Вот этот, как можно создать этот спрос, объяснять?
Ну, как демократия пришла в цивилизованные страны? Сначала была промышленная революция, потом демократия. Потому что когда количество субъектов, экономических агентов, еще, если можно так это назвать, создало определенный, пришло определенный барьер количественный, когда уже невозможно было управлять в системе феодализма, феодалом, это количество людей, которых богатых уже людей, которые зарабатывали себе сами, были независимы экономически, тогда началось создание новых институтов, демократии, когда они объединялись, да, и выдвигали общие требования демократические, выбирая себе политических лидеров. Сначала, ну, постепенно. Но при этом всегда были, процесс шел постепенно, всегда были цензы. Кстати, женский ценз, вы знаете, не из-за того, что там гендерный принцип, что просто голосовать там, нет возможности правильно применять решения, говоря так, образно обтекаемо. А по очень простой причине, что женщины сидели дома, и они не видели, они не были погружены в общественную жизнь, и поэтому был ценз по женскому голосованию. Но был, самое главное, был ценз по имущественной. Потому что те люди, которые достигают определенного возможности материально, сами себя создавая, то они должны защищать это имущество прежде всего. Во-вторых, они проходят определенный опыт, приобретают образование, и они уже могут голосовать осознанно, да, не поддаваясь никаким каким-то влияниям конъюнктурным.
Честно,
поэтому
это
эволюционный цивилизационный подход. И, конечно, он правильный. И вот это мы внедряли, и все говорили, да ты что, ты никогда на выборы не выиграешь с этим делом. А мы тогда говорили, извините, лучше честно говорить, но со своей маленькой аудиторией, но честно, чем сейчас вот заниматься тем, что там пикетировать. Помните, такая была история, когда СПС пикетировала гастроном «Седьмой континент» на Смоленском из-за поднятия цен. Вот это вот заигрывание постоянное с не своей аудиторией приводит к тому, что ты просто себя дискредитируешь в глазах людей, товарищей своих. И в этом смысле мы все время была борьба с ними. И они в результате не приняли нашу программу. Началась еще и внутренняя там такая история. Я подал заявление.
Политики провалился.
Я подал заявление и сказал, я, к сожалению, ничего здесь сделать не могу, и я ухожу. А потом уже через полгода появился Прохоров, и тогда уже пошла новая как бы волна.
Ну, там уже другие разборки были.
И все равно ничего не получилось при этом.
Да, к сожалению.
Слушайте, потому что Миша подошел абсолютно с той же идеей. Единственное, что мы с ним спорили только потому, что он говорил о том, что можно идти на широкую аудиторию. Я говорил, нет, надо сужать аудиторию. Но по идеям он был как раз правый либерал. Но пытался, все-таки его политтехнологи настраивали его на то, что надо более широкое голосование получить. Поэтому некие заигрывания с широкой аудиторией все равно были. Ну, а так, он также подошел как по бизнесовому к этому проекту, в результате получил.
Слушайте, а в 2007 году в «Единой России» же были еще? Вы были в «Единой России»?
Я был в «Единой России», но как я был? Я был членом, поскольку я был деловая Россия, руководителем деловой России, то все предпринимательские начальники были выше. Я не был членом «Единой России», я был, меня по должности как бы приняли высший совет партии.
Но при этом в самой партии вы не состояли.
Я не был членом там, в «Единой России».
Про РСПП я хотела спросить, потому что там как раз начало 2000-х, и это дело ЮКОСа, и арест Михаила Ходорковского, РСПП тогда выступал по этому поводу. Вот тогда какие решения вы принимали?
Не, ну мы, я очень хорошо помню этот день, день ареста Ходорковского, потому что мы все, ну, большинство из нас, так было это заседание РЕНТ. Это российская, то есть российская, это американская корпорация консалтинговая, которая такой think tank республиканской партии, которая два раза в год устраивает встречи, закрытые встречи. Ну, они полузакрытые такие, достаточно широкие, много народу, бизнесменов, политтехнологов приходят обсуждать. Кстати, вот в эти дни она сейчас в Нью-Йорке очередная встреча проходит. Так вот, и мы сидели, мы узнали о том, что там было много народу. И Чубайс, и, ну, большое количество, по-моему, Фридман было, и много было. Обычно ходит большое, ходило большое количество и крупных предпринимателей, и поменьше. Ну и вдруг это происходит, давайте, значит, заявление. И мы начали искать заявление, в смысле готовить заявление, и не могли найти там опор России. Борис потерялся, поискали его. В общем, такая организационная была часть, но через два часа мы все уже имели возможность подписать это заявление, мы все его подписали против ареста Ходорковского, с которым потом Чубайс выступил.
Угу. А страшно было, когда арестовали Ходорковского? Все-таки влиять на человека?
Ну, знаете, во-первых, у меня немножко все это притупляется в связи с моей новой уже работой. Я имею в виду, это может плохо звучать, но, тем не менее, конечно, количество случаев, которые происходят, оно как бы заставляет не только фамилию Ходорковского произносить. Да.
Но на тот момент?
Ну, на тот момент это, конечно, был такой кардинальный шок, что так предприниматели такого уровня могут арестовать. Для нас это было совершенно необычно. Ну, конечно, были какие-то случаи, но это на самом деле не... Ну, и там Березовский, Гусинский, это были как люди совершенно другого круга.
Ну, и там были разборки другого порядка, да, скажем так.
Вот, поэтому вообще арест предпринимателей, тем более такого уровня, для нас это вообще была такая... тем более мы встречались с Ходорковским не так до этого, за несколько, буквально там было вот это, во-первых, заседание знаменитое, да, это РСПП.
Где он по коррупции выступал.
Да. Вот, но потом мы еще просто встретились на одном мероприятии, он говорил о том, это уже после того, как арестовали Лебедева, он говорил о том, что мы вынесем, но мы у нас закалка, вот они в короткую играют, мы играем в длинную, просто мы стояли в группе, среди группы людей, он это рассказывал. И, конечно, это было, в общем, совершенно неожиданно.
А вы виделись с Ходорковским после того, как он вышел из тюрьмы?
Нет.
А хотелось бы?
Ну, мне интересно, конечно, но я, честно говоря, мы... Вот сегодня я, поскольку занимаюсь своим делом, да, и защитой прав предпринимателей, и погружен в эти проблемы, там, политические вопросы меня в меньшей степени интересуют, ну, по крайней мере, они интересуют, честно говоря, естественно, но я просто в меньшей степени ими занимаюсь. Но я читал Ходорковского все это время, когда он был, и я видел, как он меняется. Но я могу честно вам сказать свое впечатление по этому поводу, что он, конечно, очень сильно изменился, пока был там, то есть, ну, по крайней мере, по письмам, и потому как по глубине, которой он был, потому что я-то его знал, ну, по бизнесу, это была совершенно другая история. Ну, такие реально были, в общем, считались они одни из самых агрессивных компаний. И мы, в общем, работали, у нас были контракты вместе, мы знали, что многие вещи, как бы... Тут он сильно, по-моему, передумал всего, да, про себя, и он действительно стал таким человеком намного более глубоким и, конечно, понимающим по-другому многие вещи. Но меня немножко разочаровал его выход, ну, по крайней мере, там, интервью, которое было у Собчак, да, с ним, потому что мне показалось, что вдруг он оказался тем самым, которым он был. То есть, немножко так же вот он... не понял, да, что насколько страна там на него смотрела все это время. Ну, в общем, ну, у меня такое было, по крайней мере, впечатление. То есть я думал немножко о другом, когда я его увижу после выхода.
А если говорить про то, что сделали с ЮКОСом после того, как посадили и Лебедева, и Ходорковского, вот вы человек бизнеса, который поменял всю свою жизнь, вы ушли из госслужбы, и вы посвятили себя целиком и полностью бизнесу. У вас на глазах довольно грубо разделываются с крупнейшей, одной из крупнейших нефтяных компаний. Но за свой бизнес страшно, за себя.
Вся эта история
страшно.
Была еще, значит, конечно, я не был таким формально официальным защитником бизнеса. Конечно, у нас люди в стране, понятно, что боятся за свою собственность. И это мое, само создание моей должности, оно и говорит об этом, что это, по большому счету это ведь не назначение меня каким-то чиновником, да, очередным, для того, чтобы якобы делать вид, что мы там защищаем предпринимательство. Это было такое совместное предприятие, потому что мы настаивали. Практически мы настаивали. Да, это все бизнес-организации наши, и РСПП, и Деловая Россия, опора, я тогда возглавил Деловую Россию, о том, чтобы этот институт был создан. Потому что каждая из организаций сама понемножку этим занималась. Но эффект был минимальный. А ситуация была, ну, все тяжелее, можно сказать, и тяжелее. Потому что мы видели и правоохранительные органы, как наезжали. Мы начали тогда изменять законодательство, помните, эти пакеты гуманизации уголовного законодательства в экономической сфере. Но вот конкретными делами было, ну, мы создали даже тогда, еще уже был создан Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», в котором мы конкретные кейсы делали анализ, экспертизу, и потом, если считали, что надо помогать, пытались помогать. Там долго было Минэкономразвитие в этом центре, соучредителем. Были представители всех правоохранительных органов в наблюдательном совете. Толку ноль. И в результате мы говорили, ну, давайте тогда нам полномочия. Вот Владимир Владимирович, к нему же обращались прямо. Проблема огромная, давайте нам какие-то создадим институт, у которого были бы полномочия для того, чтобы решать вопросы, чтобы работа была эффективнее. И он тогда решил это сделать, и, ну, то, что меня назначили, я, в общем, это по принципу назывался груздем.
Полезая
в кузов в основном, но... Могу сказать, что институт, конечно, сегодня мы видим, что ситуация по-прежнему остается очень непростой, и конкретные кейсы, которые мы видим, когда есть, ну, по нашему мнению, мы проводим анализ, по нашему мнению, конкретный интерес, мы просто, вот, ну, тут нет оснований, потому что, честно говоря, большое количество обращений ко мне идет там, где есть основания, где бизнес реально ведет сам, да.
А часто политика там есть?
Политики, ну, практически нет. Если что называть политикой, если говорить о там, ну, защите там, вот дело, чести мундира...
Нет, например, там Навальный.
С Навальным...
Дело и Фраше, Кирпес, Почта России.
Ну, это все одно и то же.
Ну, да.
Ну, такие, это очень большого, по-видимому, размера.
Алексей Козлов.
Нет, Алексей Козлов ко мне, кстати, так и не обратился. Я предлагал ему обратиться. Он мне рассказывал о истории. И, ну, это уже дело, конечно, не совсем свежее. То есть, оно давно уже состоялось. Мы предлагали официально обратиться к нам, но он отказался. Потому что, в принципе, мы считали, что мы можем там помочь, если все так, как говорится. Да? Но я думаю, что, в общем, ну, вы знаете, бизнес в стране делать тяжело. И все используют не всегда самые так, открытые схемы. И, конечно, то, что там была какая-то сделка за рубежом, это ясно. И поэтому, конечно, в этой ситуации было очень сложно рассчитывать на то, что как-то... Но мы можем в этой ситуации помочь. Он не стал обращаться
к нам. А в истории с Алексеем Навальным?
Навальным тоже не было к нам обращения. Вообще он к нам не обращался. У нас с Навальным как-то вот мы там в переписке были одно время в социальных сетях, но не более того. Как-то он тоже нас несколько критиковал за формализм и ангажированность государства.
Да. Ну, не про ангажированность, а про формализм. То есть, если к вам не обращаться, это же громкие дела. Одно дело и второе дело. Очень громкие дела, за которыми все следят.
Не, ну, мы... Иногда мы высказываем свое мнение, но это на самом деле у нас по закону написано. Мы можем начать работу только тогда, когда есть обращение. Но вы понимаете, что мы не можем делать выводы без документов. Только тогда, когда человек хочет, чтобы мы обратились, начали заниматься его делом, тогда мы можем, чтобы не навреди, это называется. И без документов мы работать не можем. Вот Полонский обратился, мы документы проверили. Конечно, человек просто сам себе вредит, я так понимаю, ужасный предприниматель с точки зрения организации процесса. То есть, такого мы там насмотрелись в его документах, как само дело велось. Но он не виноват. По Кутузовской миле он не виноват, он больше денег вложил в это дело, чем получил от вкладчиков.
Мы сейчас продолжим буквально через несколько минут. У нас перерыв, и мы вернемся к некоторым событиям в вашей жизни, о которых вы уже упомянули. Я напомню, что у нас в программе «Разбор полета» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Разбор полета. Разбор полета.
Это программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и наш гость Борис Титов, бизнес-омбудсмен. За этим страшным словом скрывается уполномоченный
комиссар,
президент.
Да, по-английски прав... называют комиссаром. Это звучит еще.
Комиссар,
не
это
надо,
хорошо.
Комиссар – это совсем плохо.
Слушайте, нет, почему? Европейские комиссары есть же. ЕС-комиссары.
Слушайте, я хотела спросить про 91-й год. Вы просто совсем про давно. Себя сказали, что вы такой активный. В тот момент было и все митинги, и все такое. А вот события 91-го года. Где вы были и как они августовские мимо вас прошли?
Я работал как раз вот на этой компании, которой я ушел в 89-м году. И мы были уже богатенькие, мы уже заработали какие-то деньги. И мы возили туда телефоны. Мы были
к Белому дому?
К Белому доме, мы им отдавали. Ты помнишь, какие телефоны были? Чемоданы еще. Вот первые чемоданы у защитников Белого дома был наш. То есть мы возили туда продукты, мы возили туда чемоданы. Телефоны, чтобы связь у них была. А потом, конечно, это незабываемое совершенно впечатление, когда мы стояли с моими товарищами на площади перед Белым домом, из балкона выступал Ельцин, и мы думали, все, наконец-то.
Свобода.
Свобода, у нас будет новая страна, мы теперь свободны в своих решениях, и бизнес можем развивать, как хотим. Там. Ну, в общем, это было такое прям эйфория.
Когда же эйфория закончилась?
К сожалению, очень быстро. Ну, когда начали спать с оружием, ну, потому что я спал с ружьем у меня под кроватью.
То есть вы тот человек, который может рассказать про те самые страшные лихие 90-е, когда с бизнесом...
Потому что, ну,
было
вы знаете,
сложно.
Мы, конечно, думали, что тогда мы все пойдем в демократическое поле, это будет действительно свобода превыше всего. Но оказалось, что свобода необузданная, свобода всех перед всеми, абсолютно неограниченная никакими правилами человеческого общежития или ведения бизнеса, она приводит к своим, конечно, обратным совершенно эффектам. И то, что происходило в 90-е, да, была возможность. Но, во-первых, эта возможность была на том, что поле было абсолютно свободное. То есть, можно было хоть расческами, хоть утюгами, хоть броненосцами, там, всем чем угодно, потому что до этого нас никто не занимался. Только на что головы хватало. Но, с другой стороны, если нет правил игры, то начинается это правило возникать снизу. И тот, кто сильнее, ну, я вам объясняю такие прописные истины, но конкретно это выразилось в том, что для того, чтобы там удержать акции в каком-то предприятии, надо было ездить на стрелки.
Вы ездили на стрелки?
На стрелку я лично не ездил, я вообще внешторговский работник. У меня в Лондоне в это время уже жена там была. Но...
Вы в Лондон ездили на стрелки, понятно.
Вот, но тем не менее приходилось, да, потому что мои там сотрудники безопасность нанимали, причем из бывших сотрудников разных наших государственных органов, специально раз для этого созданы. Они все ушли тоже в частную жизнь. И в результате они за меня ездили там в Пермь, на Стрелку, я понимаю. Потом с этими людьми, кстати, очень... У нас был завод там в Перми нефтехимический. Нас пытались его отнять. Потом мы стали, кстати, этими людьми. Они очень сильно преобразовались за 90-е годы. К 2000-м они вошли уже вполне цивилизованными людьми. И надо сказать, что это удивительный процесс, который происходил и с ними тоже.
А вот по итогам 90-х вы сказали, что это процесс. Может быть, это период, через который нужно было просто пройти?
Ну, в какой-то степени действительно так, да, потому что вот это эволюционное развитие, эволюционное...
Пока устанавливались правила.
На чужих ошибках, к сожалению, не всегда удается учиться, поэтому пройти надо все, лишь бы только граблей, знаете, как не был бы услан граблями наш большой футбольный путь, как Шауф поет, чтобы этих граблей было как можно меньше. Поэтому вот если ты получил, наколотил себе шишек, но все-таки вышел в какое-то правильное пространство, где уже грабли не угрожают, то тогда это правильный процесс. К сожалению, не всегда это у нас удается, но эта эволюция действительно, может быть, была нужна. Через нее необходимо было пройти, чтобы понять, что правила в работе между собой даже бизнесменам нужно устанавливать. Эти правила должны быть не на улицах и количестве там боевых отрядов, а в правильности работы судов. То есть, чтобы это был какой-то объективный орган. Мы же тогда вот даже вот эта эволюция выразилась в том, что в РСПП первая моя работа, которую я сам там на себя навлек, в РСПП была комиссия по этике. Потому что эти, помните, эти огромные, вы не помните, извините, были большие конфликты между крупными компаниями. Вот это был первый такой конфликт, который всех просто там до президента дошло. Это был смысл Мушкин против Дерипаски по ЦБК. Это был ЦБК, название даже. И, в общем, это был скандал, который просто уже будоражил всю прессу. Кто-то писал на одну сторону, кто-то на другую. Это было, ну, везде. И вот мы решили, давайте сами разберемся. И мы создали комиссию по этике со специальной процедурой. Взяли у американцев там так называемую Alternative Dispute Resolution, ADR-овскую систему.
Это не судебного... Пикалёва было случайно?
Нет, это было потом. Это было сильно раньше.
Я просто про Карелию сейчас сказали.
Это было очень давно.
Да. Это первые такие конфликты были. Началось, наверное, в 99-м, а я стал членом РСПП в 2000-м. В 2001-м мы создали эту комиссию по этике. И вот мы взяли как разрешение споров, три арбитра выбирают специально, чтобы это нейтральные были арбитры. Там занимались вопросом Чубайс, я помню, Фридман и я конкретно этим делом. Ну, решили вопрос, более-менее все это утихло. Потом мы решали, у меня было дело против Ходорковского. У меня обратилась компания, ну, вот я просто вам говорю, что Ходорковский не всегда был таким очень мягким человеком.
Потому что Ходорковский не мягкий человек, это знает
все. Никто не считает его мягким.
Ну, не знаю, я просто
Если что, мы с Ирой не считаем Михаила Ходорковского
мягким человеком.
Мы
просто успели после того, как Михаил Ходорковский вышел из тюрьмы, съездить взять у него интервью, поэтому более-менее
пообщались. Да.
Вот, ну, в общем, тогда было дело, обратилась одна из небольших компаний в Самаре, которая занималась производством оборудования для нефтяных скважин, что они купили пакет в одной компании 30%, а 70% владеет Ходорковский. Они купили у Роснефти этот пакет. Роснефть была зарегистрирована в качестве акционеров. Когда они купили Роснефть и Ходорковский, они прошли 60 там, с чем-то дел арбитражных. Ходорковский и ЮКОС отказывался их признать в качестве акционера. То есть они купили пакет, но акционерами так и не стали, и в процесс управления их не пустили. Но в результате комиссии по этике, надо отдать им должное, мы все-таки тоже был специальный арбитраж, который признал, что ЮКОС не прав, и ЮКОС у них выкупил пакет по той цене, которая была устраивала тех акционеров. Ну, в общем, вот это вот эволюционный процесс, который вывел нас на создание арбитражных судов. К сожалению, не всегда эволюция идет однозначно в правильную сторону, и некие моменты правильного корпоративного управления, что называется corporate governance, да, которые необходимо создавать постепенно в стране. Сегодня мы многие вещи теряем.
Я все время буду возвращаться к каким-то событиям, но вот 90-е годы мы вернулись, а еще хотела бы еще про политику спросить. Вот было правое дело, значит, потом вы из правого дела ушли, но до того, как ушли, если верить интернету, вы предлагали, а точнее заявляли о желании деловой России, не правого дела, деловой России войти в общегражданский народный фронт, который создавал Владимир Путин. Деловая Россия вошла же в
это? Не вошла уже в общенародный фронт.
А зачем, объясните?
Я сейчас работаю с общенародным.
И вы ВНФ.
Только он не гражданский, он общероссийский.
Да. Общероссийский народный фронт.
ВНФ,
да.
Такое классное название, что никто не в состоянии с первого раза назвать его правильно.
То есть просто ОНФ.
ОНФ, да. Ну, мы понимаем, о чем идет речь.
А зачем вам ОНФ, зачем вам это все?
Потому что решать вопросы можно по-разному. Это очень хороший инструмент для доведения правильных решений, для принятия этих правильных решений. Ну, деловая Россия просто не могла не оказаться среди других организаций, которые также были и РСПП, и Опора. Потому что мы используем любые возможности лоббирования интересов бизнеса в стране. То есть лоббирование, может, слово такое неправильно, защиты и лоббирование, действительно, интересов бизнеса. Через ОНФ было достаточно большое количество разных дел проведено, которые все-таки улучшали ситуацию для бизнеса. Потому что такие вещи, как, например, малый бизнес, это вообще святое для ОНФ. Святая.
Серьезно? Да. То есть как-то не видно,
конечно, что малый бизнес святой. Да.
Нет, ну потому что это идея. Нет, это идея развития малого бизнеса. Это идея целиком поддерживается внутри ОНФ. Я могу сказать, что вот сейчас мы создали промышленный комитет, потому что промышленность в нашей стране нужна. И то, что у нас прошла деиндустриализация, мы полностью на 80% по нашему расчету зависим от нефти.
А сколько?
Ну, больше 80%. Это, кстати, еще одна тема, которой там сейчас мы занимаемся, макроэкономическая, но это немножко другое, более еще серьезные вещи. Но по промышленности никакая даже самая постиндустриальная экономика не может существовать без серьезной индустриальной основы. И вот то, что произошло за эти годы, когда мы выхолостили, да, экономику, когда мы просто, убрав возможность инвестирования, мы разрушили промышленную основу страны. Я не говорю о каких-то неэффективных старых предприятиях, которые там на ладан дышали и на старых технологиях работали еще с Советского Союза. Мы не создали основу для инвестиций, и у нас не было возможности модернизироваться, потому что так была построена экономика. Поэтому вот сейчас мы создали промышленный комитет при ОНФ и с полной поддержкой ОНФ, и встречались с Путиным по конкретным вопросам. Было там порядка 50 реальных управлений, так скажем, директора, владельцы, все вместе были, да, этих предприятий, которые, кстати, очень многие из них очень интересные. Там одно, например, там Бондаренко такой, он создал уже 8 совместных предприятий при санкциях. У него и итальянцы инвестируют, он даже ракету сделал, ну, правда, как мишень, но летающую ракету. У него очень много там направлений именно технологических, насосы, там специальное оборудование, делает совместные предприятия. Так вот, они все говорили о конкретных проблемах. Вы знаете, можно говорить в целом там обо всем, о чем у нас все вот так вот плохо или нехорошо, но надо начинать с конкретных вопросов. Вот у нас сегодня, допустим, НДС, малые предприятия, не платят, и из-за этого у нас сегодня большим предприятиям невыгодно с ними работать.
Я вас спрашиваю про ОНФ ровно потому, что ОНФ – это Владимир Путин. Владимир Путин – это человек, при управлении которого в стране отсутствует бизнес. Отсутствует. Бизнес
не,
ну, отсутствует.
Во-первых, не отсутствует. Вы, наверное, в магазины ходите,
задавили,
и в киоск,
да,
что-то покупаете.
Самостоятельность бизнеса
меньше
отсутствует.
В Москве сейчас, но в других. Не, ну, давайте вот все-таки будем...
А вы
будем
просто говорите о том, что что-то происходит.
Все-таки
реально
говорить о вещах. То есть, конечно, можно делать такие гиперболы постоянно. Отсутствует бизнес. Но на самом деле не отсутствует. Это статистика показывает, и мы знаем, что, конечно, бизнес мог развиваться значительно быстрее, но у нас есть рыночная. Ну, пока не до конца развитая, но рыночная экономика.
Пока не до конца уничтожен.
Я все-таки вот обрал Дерсо, там, шампанский рынок, один из самых сложных рынков в России. Почему? Потому что конкуренция очень высокая. Хотя в целом по стране конкуренции не хватает. И мы до конца рынок еще не сделали. Поэтому давайте говорить реально все-таки. Да, мы не использовали возможности, которые у нас были, для того, чтобы диверсифицировать нашу экономику. Это правда. И у нас сегодня количество субъектов рынка как малого. Хотя малый вырос очень сильно за это время. У нас индивидуальных предпринимателей мы потеряли в результате, я считаю, что абсолютно неправильного решения по увеличению социальных взносов. Да? Вот тогда минус 500 с лишним тысяч сегодня количество индивидуальных предпринимателей. Но тем не менее, ну, нельзя говорить, что у нас нет рынка. У нас все-таки рыночная экономика. Дальше. Что, конечно, это время характеризовалось тем, что мы шли по пути сырьевом. То есть была высокая цена на нефть. Поэтому, конечно, было, в общем, построить экономику. Вы называете только тогда не путинской экономикой, а кудринской экономикой.
Нет, я буду называть это путинской экономикой. Я объясню, почему. Потому что сырьевую экономику ели те, кто наверху, а весь бизнес ели те, кто посередине.
Ну, а кто сделал-то экономику? Ведь Кудрин был вице-премьером, отвечающим за развитие.
Кудрин, хочется спросить. Уже нет Кудрина.
Да нет, но я просто хочу сказать, вы поймите, что
делают
политику специалисты. Ответственность руководителя, она всегда самая высшая. Но ему советуют снизу, как правильно сделать. Он, конечно, может выбрать себе Глазьева или Кудрина, но он выбрал Кудрина.
И оба хуже это называется.
Я думаю, что с Глазьевым тоже были бы проблемы. Хотя я могу сказать, что некоторые вещи он дает разумно.
А у вас не
согласен
с
ними?
С Глазьевым, да?
Нет, у нас отношения
нет, судя по всему,
достаточно
с товарищеские.
Нет, с Кудриным у нас тоже сейчас товарищеские отношения. Просто вопрос в том, что мы же о деле говорим, да, мы же не по физиономии. Вот. А с Глазьевым история какая, что я абсолютно не приемлю его политическую часть, то есть абсолютно не приемлю. Это касается вопросов, там, что американские империалисты ведут гибридную войну, значит, то, что у него написано в докладе, провоцируя конфликт на Ближнем Востоке, сами они провоцируют конфликт на Ближнем
Востоке. Так это об этом Владимир Путин говорил на агентстве.
Не, не, нет, это он не говорил. Что американцы провоцируют конфликт мусульманский, нет, такого не было. Это говорил Глазьев. Вот с этим я совершенно не согласен, но я согласен со многими вещами, которые он говорит про экономику. Потому что не может быть абсолютно, как не может быть демократии, высаженной из парашюта, так же не может быть абсолютно либеральной экономики, высаженной из парашюта. Вот то, что произошло в те годы, мы практически зажали внутренний рынок, ну, это надо немножко въехать в тему, да, потому что сходу там двумя словами не скажешь, но если говорить в общем, зажали внутренний рынок, не дали развиваться российскому бизнесу, потому что у нас было дофига доходов от сырья, и, собственно, думать о вот этом внутреннем можно было сколько угодно говорить, но реальных событий не происходило. Мы иссушили денежную массу внутри за счет вот этой политики, которая была. Но сегодня там М2 к ВВП 45, когда в Китае 195, а в Америке еще больше. Поэтому у нас нет крови, да, у нас белокровие внутренней экономики. Но при этом мы открыли внешние границы. Поэтому сюда, вот на carry trade, знаете, что такое, там по 1% ставке взять в евро, их перевести в рубли, тут же разместить в рублях по 2% ставку. Мы обогатили огромное количество людей, иностранцев, наших, только на спекулятивных операциях, которые не давали ничего для развития российской экономики. Но вот за счет фондового рынка и свободы абсолютной на границе, это привело вот к такой ситуации. И волатильности рубля, которая в последнее время, только за счет того, что у нас была свобода. Поэтому вот Австрия, например, только в 85-м или 86-м году перешла на полный свободный рынок. Но до этого у них были, у всех работают ограничители. Вот сегодня это просто необходимость защищать свой валютный рынок. Тогда у нас не было такой ситуации с рублем.
Заставили мы Бориса Титова отвечать за всю экономическую политику и конкретно за Владимира Путина. Но я считаю, что надо вернуться к формату программы и говорить про решение. Про решение, которое принимает Борис Титов. И, конечно, нельзя не спросить про виноделие и про шампанское.
Да, это одно из было, кстати, больших решений для меня. Пойти и инвестировать в Абрау Дюрсо. Почему? Потому что я был же человек, понимаете, технический. Я же такой серьезный предприниматель. У меня была одна из таких крупных компаний в области производства минеральных удобрений, химии. Потом был порт, который называется «Порт Кавказ». Такое название сегодня всем известное. И я как раз в этом порту был. Там построили большой терминал. И вдруг мне предложили поехать в шампанское. Самолет задерживался, надо было туда, можно было.
Борис, не знаю, что такое. А не выпить ли нам шампанское?
Ну да, просто время. Какой Абрау Дюрсо, я вообще не знаю, где это. Название у всех известное, да, ну, советское вообще, как бы русское шампанское, это фигня, там пить невозможно. Но поехали, время все равно. И когда я туда приехал, я увидел эту невероятную красоту места, во-первых, потому что это озеро над морем, такая российская Тоскана, как потом все нам начали называть. Потом вот этот лежачий бренд, который, в принципе, все знают, но он даже не то, что он просто в негативе, он не какой-то нейтральный, он даже в негативе был у большинства потребителей. Но принять решение войти в него для меня было очень сложно. Почему? Потому что, я еще раз говорю, я был большой предприниматель, это я уже потом продал. Но вместе с тем у меня ресурсов было достаточно мало инвестиционных. И тут надо было войти в просчету. Все говорили, ты же игрушку покупаешь. Ну, вино, это же для всех игрушка всегда. Да? То есть, на этом это не бизнес. А у меня не было таких возможностей игрушки покупать такого размера. А потом я все-таки, вот мой товарищ один, с кем мы еще со школы, он и вместе работаем до сих пор, он говорит, не надо, это надо входить. Этот бизнес, это вот точно надо. И я послушался его тогда, и, конечно, сегодня это просто для меня одно из лучших решений, которое я принял в жизни.
А что самое сложное было при вхождении в такого рода бизнес?
Выбрать правильный путь, потому что мне очень много советовали, ну, в том числе и наши сотрудники внутри, ребята, с которыми мы работали, что идти надо по жесткому денежному варианту, выкачивать всю прибыль, которая только возможна. Их предложение было производить дешевое шампанское, типа совет, даже забыть про Абрау Дюрсо, называть его российским или советским шампанским и продавать, но каким-то там миллионам миллионов и зарабатывать на этом деньги. Другие мне советовали, ну, ты должен сделать типа шампанского вот настоящего, поить нас тут, кто тут же в Кремле там или где-то.
Действительно, что же нам майор Шандон, что ли, все время пить?
И отказаться от этого дешевого варианта. То есть, вот мы заказали стратегию, я очень благодарен, что это была очень профессионально сработанная стратегия компания, можно назвать?
Да.
Strategy Partners, которая сейчас Сбербанку принадлежит, а тогда была еще независимая, Александр Идрисов. И они нам выкатили там 2 тонны бумаг, исследования всех рынков, которые они сказали, вот ваши рынка сегодня нет практически, 3%. Но во всем мире этот сегмент рос быстрее всех. И вы будете расти вместе с ним, если пойдете в этот сегмент. Это средний сегмент, цена-качество, больше всего это средний бизнес, средний класс. И мы вот сосредоточились на этом, мы не делали ни дешевого, мы, конечно, делали немножко дорогого, но не такого, как шампанского, подешевле, но все-таки делали вот самого качественного. И делаем, продолжаем. Это вот из российского, там, только вокруг нас виноградников. И пытаемся сделать вино, которое сегодня получает уже золотые медали. Только что получили золотую в Дюссельдорфе. Ну, в общем, это самая большая выставка в мире, конкурс в мире. И сейчас мы получили в российский конкурс 2 золотых медали. Ну, это тут российский конкурс, там 5 иностранных мастеров вайн судят. Первый был представитель жюри Аткин, Тим Аткин, это звезда мировая, как эксперт виноделия. И мы как игристое вино получили 2 золотых, как игристое классическое, так и игристое по технологии Шарма, это быстрое шампанское.
Можно я тебе про шампанское, но простите.
Ладно, хорошо. Отдельно с вами говорить про шампанское, придется мне с вами отдельно поговорить.
Про амнистию хотела спросить. Тринадцатого года сначала про нее, тогда было амнистировано там более 2000 человек, если я правильно все помню.
И это было 2455 человек.
Это была ваша инициатива. А как вы выбирали тех, кто пройдет по амнистии? Или это не вы
Нет,
выбирали?
Нет, естественно, не я выбирал. Мы делали закон. Я сделал предложение президенту провести эту амнистию. Тогда это, кстати, очень сильно было поддержано вообще в общественном пространстве. Да, все были за это, потому что нужно было решать. И до сих пор эта проблема, к сожалению, остается уголовного преследования бизнеса. Но тогда это достигло какого-то такого предела уже. И в этом казалось таким очень правильным ключевым вопросом. Вот что мучиться с каждым... Я, конечно, извините, шучу, но с каждым отдельным делом, когда надо решить это в целом, системную проблему. Вот. И тогда удалось уговорить, но это был все равно компромисс. Компромисс заключался в том, что было 2 барьера. Один из них был, ну, по моему мнению, был правильный. Туда не вошла 159-я статья мошенничества, которая основная статья, то есть это 80 с лишним процентов всех экономических, ну, это не экономические глава, но, в общем, всех предъявляемых обвинений, это вот это мошенничество. Но вошли ее...
Пункты.
Да, пункты, которые точка 1 и так дальше. И в том числе и по предпринимательству. Но эти пункты начали действовать только с 1 января, там, перед этой амнистией. Полгода всего действовали. И еще не было практики, еще мало людей, поэтому пришлось всех переквалифицировать. То есть те, кто был по 159-й, но считал, что они предприниматели в рамках предпринимательской деятельности, им предъявлено обвинение, они должны были переквалифицироваться. Нам, кстати, помогал здесь и Верховный суд, он выпустил разъяснение, как переквалифицировать, там, ну и прочее. Но, к сожалению, мы уперлись в большое количество нежелания этого делать. И у нас осталось еще несколько... Ну, в принципе, можно и сейчас еще до сих пор это все действует. Амнистия же не ограниченного времени. Если ты совершил преступление до объявления амнистии. Но, тем не менее, вот эти переквалификации мы до сих пор еще там некоторые дела ведем. Судьи, ну, были часто не переквалифицировали. Несмотря даже на разъяснение Верховного суда. Ну, а второй барьер, это был барьер имущественный, нанесенного ущерба.
Некомпенсированного.
Да, и это потому что те, которые сидели, там было ясно, там было решение суда, в большинстве случаев ясно, есть судебное решение о компенсации ущерба или нет. Поэтому или они компенсировали его и тогда выходили, или они могли просто отказаться тогда от амнистии. Но вопрос стоял у тех, у кого возбуждены уголовные дела, но нет еще суда. И вот с ними было тяжелее всего, потому что ну кто будет сейчас признавать свой ущерб там кому-то,
ну,
чтобы
конечно,
его компенсировать, а завтра на него опять уголовное дело другое. Возбудят и все. И вот здесь вот, конечно, количество дел открытых, возбужденных, но не закрытых в результате амнистии, те, кто не смог закрыть свои дела. Хотя были конкретные дела, где нам удавалось очень долго.
Но все равно 2500 человек почти были освобождены, да.
Последний вопрос традиционный. Над каким решением вы сейчас сомневаетесь? Над чем раздумываете?
Ну, конечно, сегодня для меня главный вопрос – это что будет с экономикой в будущем. Потому что как бы я ни занимался конкретными делами, все они зависят все-таки от того, как у нас система работает. Идем ли по пути сегодня реально развития рыночной системы или, условно скажем, что-то другое.
Но да, вы-то какое решение в этой связи можно
сделать? У меня решение однозначное, но я просто хочу сказать, что вот сегодня точка бифуркации, если выражаться такими сложными терминами, страна стоит перед выбором. Кардинально изменились внешние условия, это связано там, в меньшей степени с санкциями, в большей степени с падением цены на нефть. Старая экономика работать в таких условиях не может. И сегодня мы должны выбрать, то ли мы будем ужесточать и закрывать экономику, или мы пойдем разумными методами экономической политики. Не затягивание поясов, да, не жесткой политики, а облегчение ее. Нашим вариантом количественного смягчения, что на нас наглазит, глазиво-то опольчились, и на меня из-за глазива. Это количественное смягчение, которое уже делает и США, и Европа. Все идут. И они вышли из кризиса благодаря смягчению политики. Не сдерживанию финансовых инструментов, сдерживания, а использованию инструментов стимулирования. Так вот, выбор сегодня этот. И мне, конечно, для меня сегодня главное это то, чтобы страна не свернула с пути рыночной экономики, не закрылась, не стала опять изобретать велосипед сначала, а все-таки мы открылись, мы изменили бы политику Центрального банка, который бы все-таки стимулировал без всякой угрозы. Вот уверяю вас, нет угрозы сегодня дополнительной инфляции, о чем нам все уши плешь уже проели. А инфляции, угрозы есть, мы ведем политику, но инфляция все равно растет. У нас так получается всегда. Нет, чтобы изменить политику, нет, все-таки давайте ужесточать та, которая есть. Так вот, только это может нас сохранить на рыночной экономике. Потому что если мы будем продерживаться опять жесткой финансовой политики, мы уйдем в закрытость. У нас не будет другого пути.
Такая программа получилась «Разбор полета». Я напомню, что у нас был уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателя Борис Титов. Совсем мало мы успели обсудить, на самом деле, еще очень много вопросов лично у меня осталось.
И
в том числе и про шампанское.
Спасибо большое.
Обязательно. Спасибо.
Разбор полета.